Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Акин, и сегодня в студии священник Русской Православной Церкви иерей Александр Печуркин.
Добрый день.
Мы встречаемся в рамках программы «Час миссионера», и сегодня мы поговорим о теме, которая последние, я думаю, наверное, около 5 лет, где-то так, может, даже меньше, в дискуссиях все более идет по нарастающей. Это перспективы, так сказать, церковной жизни, назовем это так. Вопрос о приходской жизни, вопрос о том, как организовать, собственно, уже в некотором смысле возрожденную церковную жизнь, он не теряет своей актуальности. Если первоначально после падения СССР и освобождения церкви от, назовем это, опеки государства, в прямую диктата, стоял вопрос о восстановлении, так сказать, какой-то хотя бы более-менее распространенной богослужебной жизни, о восстановлении храмов, то сейчас этот вопрос уже решен, и встает второй вопрос о восстановлении того, что называется, собственно, христианской жизнью, христианским бытом. То, что дети, выросшие в храмах, достигнувшие совершеннолетия, уходят из храмов и не остаются там, это, в общем, может вам сказать любой, как катехизатор, так организатор или преподаватель воскресных школ. Ну и, соответственно, не только с детьми этот вопрос, но и со взрослыми. И вопрос, как быть православным, как быть православным христианином в нынешней ситуации, скажем так, уже восстановившейся церкви. Здесь есть много аспектов, есть такая вещь, как православные братства, есть приходы, которые формируются вокруг некоторых популярных священников, здесь тоже есть такая опасность гуруизма, опасность сект внутри, собственно, православной церкви. И вот на эту тему мы сегодня встретились поговорить. Отец Александр, как вот ваше, так сказать, видение этой темы, поскольку вы ведете и киноклубы, и молодежные встречи, в общем, такую уже не то чтобы катехизаторскую деятельность, а ну как вы ее сформулируете? Или это все-таки форма катехизации для вас?
Признаюсь, в последнее время мне все сложнее формулировать этот вопрос вот в таких в тонах профессиональных, да, потому что я все глубже постепенно осознаю, насколько священническая задача, она не профессиональная задача. Это не задача человека, который должен, ну, достичь какой-то профессиональной эффективности, там, привлечь там, больше людей к храму, к приходу, даже к общению какому-то. Да.
То, что в светском обиходе называется сделать, выполнить свою работу.
Да, выполнить свою работу, ну, еще заслужить, конечно, определенные бонусы, да, и так далее. И заодно оправдать себя. Не зря жил, да. Я все больше убеждаюсь в том, что христианство, оно изначально все-таки иным духом дышит. И то, что мы при зарождении христианства видим огромную его успешность в плане обращения не только там каких-то сообществ, но там племен и народов, этот секрет заключался не в каком-то отлаженном менеджменте, там, да, в каких-то разработанных методиках общения с людьми и так далее. Он заключался в другом. Он заключался в новом духе, в новой силе, вообще в новом видении мира, жизни. И вот это как это передавалось как какой-то вихрь, который захватывал людей, давал им надежду, новое знание, новый опыт, и они шли за Христом и за его учениками. А в наше время, да, это больше выглядит как вот налаживание, так сказать, религиозной деятельности эффективной и так далее. Мне кажется, что церковь может быть внешне и сейчас достигает довольно больших результатов в этом. Но, как вот сам ты сказал, совершенно верно, эти результаты на поверку оказываются ну, такими полуфиктивными. Да. Действительно, люди уходят из храмов, дети уходят из храмов, подростки и так далее. все-таки какой-то здесь есть, ну, если не подвох, то такая вот большая ошибка в такой постановке вопроса радикальной. Ну, а что касается как бы вот личного опыта как всех священников, миссионеров, катехизаторов на этом поприще, я бы так сказал. Мне кажется, секрет успешности мог бы быть обозначен как осознание самим человеком, ну, скажем, священником, своего какого-то подлинного места в церкви. Вот кто ты в церкви? Вот зачем ты сюда пришел? Вот ты служитель, ты миссионер, там, скажем, да, мирянин, который ответственность какую-то чувствует. Вот ты сам лично зачем здесь? И этот вопрос упирается в мировоззренческие, конечно, корни нашей веры. Ты сам понял, ты сам открыл, ощутил, что значит для тебя твоя вера, твоя позиция, да, твой взгляд на жизнь, на людей. Вот что-то изменилось? Ты дышишь этим? Ты этим вдохновлен или нет? Или ты превращаешься потихонечку в такое функциональное какое-то звено? И я считаю, что если священник, вообще любой член церкви, вот как-то так ориентирован, да, его общение с людьми, оно будет совершаться, ну, в таком естественном ключе, как бы мы сказали, да. То есть он не пытается что-то выжать из людей, он не пытается куда-то их затащить обязательно, он просто общается с людьми и чувствует, что через это он, ну, вот какую-то особую связь с Богом, с жизнью, да, обретает. И в каком-то смысле выполняет свое призвание, которое дал Христос. Ведь он призывал, когда он говорил, обращайте там людей, народы, он не имел в виду, что вот мастерски там завлекайте их в свои сети. Он имел в виду, открывайтесь им свое сердце, свою душу, свое знание, открывайте, и вы будете их приобретать. И второй момент для меня очень важный, это вот момент ученичества. Учителем быть очень выгодно в наше время, да? Гуруизм, вот так называемый, это все болезни прошлого, и христианству должно быть это чуждо. Любой священник, я считаю, миссионер, он призван вместе с людьми учиться и вот вырастать в новую меру своей веры, своего знания жизни. Ну, вот так примерно я обозначил бы свою позицию в этом вопросе.
Отец Александр, тут возникает закономерный вопрос. Вот то, что вы назвали, это, скажем так, внутренний подвиг, внутреннее движение, внутренняя работа, как священника, так и любого верующего. Но если посмотреть на церковь с ее институциональной стороны, у церкви есть большое количество, скажем, таких атрибутов, определяющих, что вот это православные. Это разного рода правила. Я не беру здесь богослужебный круг, внутрихрамовый, я беру вот все, что вокруг этого. Это разного рода молитвенные правила, разного рода постные предписания, уставы, какие-то нормативы, какие-то требования, какие-то догматы не веры, а догматы, скажем так, административные, догматы церковные, разного рода моральные предписания и прочее, кодифицированные, не кодифицированные. Возникает вопрос о том, если основное острие христианского делания должно быть направлено, ну, или желательно, чтобы было направлено внутрь, на внутреннюю работу, то как быть вот со всем этим набором внешних вещей, которые с точки зрения значительной части православных христиан и являются именно вот теми самыми маркерами, которые говорят, что ты православный, а если ты вот это не соблюдаешь, не делаешь, что если ты там постами мясо ешь, то ты, значит, уже вот злой буржуй.
Ну, мы же понимаем, наверное, что вот эти вот институциональности, да, и вот маркеры внутри традиционные, внутри культурные, они, конечно, необходимы как вешки. Но жаль, что мы их используем, ну, как некий, ну, действительно, показатель, да, определенный, к чему ты принадлежишь, какой культуре, какой стезе, какому мировоззрению. Но жаль, что эти маркеры очень часто внешние лишь играют роль свою и подчас просто-запросто перелицовывают человека в христианина там, или в православного христианина, так и не затронув часто его сути, его духа, души, сердца, жизни и так далее. Это, конечно, проблема, которая стояла перед церковью всегда, и остро, и болезненно. Вот, обредоверие, как бы догматизм, да, излишний, под который человека пытаются подтасовать вот, те или иные, ну, грубо говоря, так вот, движения в церкви, да, представители церкви. Но мне кажется, что рассматривая весь этот арсенал важный, это же культура, церковь не может существовать без культуры. Человек не может существовать без культуры. Да, это все необходимо, но оно должно проистекать из внутреннего источника, что называется, а не быть самодавлеющим. И вот задача христианина – этот внутренний источник постичь. Откуда вышла этика? Откуда вышло вот это вот ближний мой, человек человеку брат, смирение, там, послушание? Что стоит за этими понятиями в глубоком смысле? И вот если человек не ищет этого ответа, он очень легко превращается в формалиста, к сожалению. И тогда все это вот уже кажется нам бессмысленным грузом, который скопился, и человек стоит перед этим, как перед каменной стеной, вокруг которой он ну, как бы призван как-то танцевать, да, и вытанцовывать. И я, может быть, повторюсь, но я считаю, что христианином человек призван стать именно, прежде всего, мировоззренчески. Мировоззренчески. То есть, когда проявилась твоя личная позиция, открытие. Ты открыл Бога, ты открыл Христа в своей жизни. Ты открыл новое значение человека другого в твоей жизни. И вот тут началось разворачивание твоей души, разворачивание нового, новой твоей жизни. И это очень постепенно и медленно. И если на этот стержень быстро набрасывать бусинки какие-то, да, то все это может превратиться в такой гротеск. Нужно, чтобы этот росток вырастал. Ну, как-то так.
Ну, тогда возникает вопрос, ну так, если его очень широко обрисовать самым таким вот, без деталей, самым широким таким черно-белым мазком, можно ли быть, ну, в частности, православным, так сказать, не придавая большого значения, или, в общем, еще дальше пойдем, не обращая внимания на вот эти все внешние предписания, которые маркируют нас как якобы принадлежащих к православной церкви. Там посты, чтение правил, акафистов, соблюдение разного рода нормативов, так сказать, руководство брошюрок, как быть православным, как вести себя в храме и вот все подобного рода вещи.
Ну, наверное, совсем игнорируя это, нельзя стать христианином, потому что все-таки позиция христианина – это позиция, ну, такая, по большому счету, мужественная, да, и рискованная. То есть практически христианин – это человек, который вот входит в этот сложный мир с его там, загадками, непонятностями, болезнями, да, перекосами, и призван это как-то переварить, призван как-то это осознать. Если закрываться в какую-то вот индивидуальную нишу веры, где вот ничего формального мне не нужно, я вот верю себе, да и верю, тогда человек так и не выйдет навстречу другим людям, навстречу жизни. Он не вырастет, он не расширится, да, не углубится. Он впадет ну, в такую, так называемую, это прелесть, да, когда мне хорошо, я верю по-своему, а там хоть трава не расти. Это один момент. Второй момент, когда человек приходит в церковь, он сталкивается с, вот, с этим сложным конгломератом там, отношений, предписаний, традиций и глубоких, и более мелких, и так далее. Он теряется перед этим. Но вот начать постепенно, потихонечку, трезво это рассматривать, все выставлять на свои места, не сходу все принимать к скопам, а вот начинать путь познания, путь поиска, вот это необходимо. Но также необходима та среда, в которой это можно было бы осуществить ну, по-настоящему эффективно. Очевидно, что вот храм, к сожалению, вот храм, богослужение даже, оно не выполняет до конца вот это вот, эту задачу. В храме, в богослужении, вот в этой общей традиции, где толпятся люди, и как-то каждый по-своему понимает, человек не может найти себя, ну, подлинно. Ему нужна какая-то, ну, ячейка, что ли, да, ему нужно место, где бы он распознавал других таких же, как он. Вот у меня есть вопросы, у меня есть проблемы, да, а вот у тебя, ты чем живешь? И вот когда люди начинают делиться лично друг с другом, ну, вот уже складывается какая-то ситуации, с которой можно начинать, ну, такой христианский поиск. И неспроста изначально церковь представляла собой, прежде всего, не храмовое сообщество, не место, куда люди могут прийти там, и обряды совершить, и заодно там что-то почувствовать. А это община. То есть это общность людей, которые друг друга знают, друг другу интересны, друг другу солидарны, да, и вместе как-то двигаются к Богу. И вот общинность церкви – это сейчас вот просто первоочередная проблема, задача, к которой мы призваны возвращаться. Потому что, вот как ты правильно выразился в начале нашей беседы, что храмов-то понастроили мы, да, и богослужение наладили. Причем достаточно вот досконально, скрупулезно все это у нас проводится. И проекты у нас есть, а поговорить-то не с кем. Да? Вот, очень часто человек приходит, и этого общения человеческого в церкви найти сложно ему. А ведь именно с этого начинается духовный путь.
Но здесь мы сталкиваемся как раз с такой парадоксальной вещью. Мы видим, вот то, о чем мы говорили, индивидуальный путь к Богу, познание Бога – это вещь всегда личная. То есть я с Богом фактически один на один. В этом смысле православие – крайне индивидуалистическая религия. Мы знаем опыт пустынников, отшельников, которые уходили и вообще не общаясь ни с кем, вот шли своим путем к Богу и предстояли перед Ним одни. Но, с другой стороны, мы видим с самого начала, что называется церковью. Церковь – это собрание верующих. И вот сейчас, какую мы картину видим, и которая часто понимается под собранием верующих, это храм, люди собрались, в определенное время, так сказать, стали собранием верующих, время богослужения закончилось, люди вышли, перестали быть собранием верующих, и получается такая, ну, мистическая картина. Вот получается, что в этот момент мы церковь, когда заканчивается время богослужения, церковь исчезает. Остается здание храма, остаются отдельные люди, а собрание верующих исчезает. Фактически, получается, тело Христово тут же распыляется на атомы или на клетки, содержащиеся в каждом человеке. Это такая парадоксальная ситуация. Вот этот вот вопрос, к которому мы сейчас переходим. Мы, скажем так, богослужебную жизнь восстановили. Достаточно подробно, устав, типикон, все это проработали, изучили, сейчас это довольно хорошо. А вот восстановление именно церкви как собрания верующих, которое не исчезает в момент окончания богослужения, а которое остается дальше, когда человек выходит из храма и продолжает оставаться церковью, частью тела Христова, вот эта вещь, если посмотреть на предыдущую историю, она фактически полностью уничтожена. То есть традиция вот этой жизни во Христе за пределами даже не храма, а за пределами времени богослужения, она фактически утрачена не только среди прихожан, там, мирян, но и среди священства тоже. Абсолютное большинство нынешнего священства, за исключением части архиереев, это люди, пришедшие в веру, ну, где-то там в конце 80-х, начале 90-х. Ну, архиереи, тоже будучи, так сказать, монахами или там целибатными, они тоже вот этого опыта какой-то такой жизни за пределами, за оградой церкви тоже особо не имеют. И поэтому вопрос, откуда взяться вот этой общинности, вообще где ее взять. Если взять другие страны, там эта традиция сохранилась, там опыт этот передается, люди в этом живут. И через свой культурный код, бытовой, этнический, они передают. У нас это ликвидировано полностью. Здесь стоит вопрос, можно ли это как-то вообще возродить, и если как, то какие вообще подходы к этому, ну, просматриваются хотя бы.
Ну вот в первую очередь хотелось бы отметить, наверное, что церковь всегда и сегодня также, наверное, в основном положительно относится к той культуре, в которой она живет. Ну, так или иначе сформированной культуре. Под влиянием ли церкви, христианства, под влиянием ли там иных, так сказать, ну, так скажем, языческих, да, культурных...
Социальных обстоятельств.
Социальных обстоятельств, да. То есть церковь пребывает в мире, в жизни, и она призвана эту жизнь видеть, познавать, даже любить, наверное, да. Ведь этот мир создан Богом, и в каждом человеке вложена потребность в общении, в любви, в творчестве, в созидании и так далее. Вот мы видим, что даже вне церкви эти процессы происходят, и слава Богу. То есть человек, в принципе, в мире может найти свое место как вот место, ну, в неком мироздании, да, социуме, скажем, где он ответственен за свой путь и за этот мир. И вот сегодня, я думаю, что церковь не случайно взялась воцерковлять те формы общения, да,
бытия,
которые изначально, собственно, не были ей чужды никогда. Это, например, неформальное общение между людьми, какие-то там сообщества, клубы, творческие всякие объединения. Да, это ведь те места, то, что в жизни называют, ну, может играть настоящую роль для духовного фактора человека. То, без чего человек, в общем-то, человеком перестает быть без этого общения, а превращается лишь в экономическую функцию политическую. Так вот, сегодня, конечно, мы видим, что церковь воцерковляет это. Есть молодежные клубы, есть точки такого неформального общения. Почти при каждом храме есть, слава Богу, возможность попить чай после литургии, пообщаться, найти там, не знаю, друзей, единомышленников и так далее. И слава Богу, что это сейчас есть. Потому что буквально еще лет 20 это выглядело чем-то сомнительным, да, и странным для церкви.
Ну, мне кажется, и сейчас это не так уж и часто. Это, конечно, есть кое-где, но все-таки, мне так кажется, в процентном соотношении, ну, тут скорее это в меньшинстве. Назовем это так.
Ну, может быть, я слишком оптимистичен, да. Ну, и потом, конечно, в зависимости... от регионов в разной степени это чистота это, да, проявляется. Конечно, там где-то в крупных центрах это на каждом шагу, а у нас в глубинках каких-то это вот инновациями еще выглядит какими-то. Но и патриарх, и синод, и отделы все наши, они ведь постоянно и постоянно нас призывают к этому общению. Чтобы не только толпиться на службе там, и читать книжки по вечерам, но и общаться в разных сферах, взаимодействовать там с обществом, с государством, с объединениями, то есть выходить на, вот, на широкое поле общения. Это призвание христианина, иначе он становится маргиналом. И церковь тогда вообще сузится до музейного такого объединения, да?
Экспоната.
Да, такого экспоната. Но во всем этом процессе, как всегда, не хватает, ну, вот, той... сердцевинки, с которой все начиналось. Ради чего? Вот ради просто расширения своего влияния, ради вот конкуренции какой-то духовной, да, с сообществами, там, с государством и так далее. Или ради чего-то подлинного, настоящего. И вот этой изюминки очень часто в этом общении не хватает. Ну, я бы ее, конечно, свел именно к мировоззренческому пониманию того, что такое человек, в общем-то, да, и что такое Бог, что такое мир, что такое жизнь. Чтобы каждый человек, ну, как бы приходил к таким глубоким запросам. Вот тогда, в общем-то, это общение приобретает, ну, уже как-то более христианский характер, а не просто там досуг молодежи. Вот у нас сейчас молодежи все занимаются, кому не лень. Да, но молодежь можно, она может потусоваться, попить, чай попить и разбрестись спокойно, да, рано или поздно. А вот чтобы прийти к Богу, нужны вот эти важные вопросы. И на вопрос о том, кто может это инициировать, кто может это, ну, как-то повести этот процесс, ну, конечно, это пастырь. Классический, да, такой ответ, пастырь. То есть человек, который, ну, сам открыл для себя вот эту глубину реальности Бога, и ему есть чем поделиться с людьми. И ему это интересно, ему это вдохновенно. И он какую-то ответственность за этих людей, ну, готов взять. Вот это пастырство в церкви, оно есть, остается всегда, но оно, о нем больше говорят на уроках богословия, например, да? Но что, что это практически, до сих пор нам приходится вновь и вновь открывать. Все-таки пастырство – это не административность, да, не административная деятельность, это не, не просто попытка организовать людей, там, вдохновить их на что-то, а пастырство – это знание Бога, знание Христа, знание традиции, в конце концов, глубокое, которое человек мог бы поделиться.
Ну, ну, и можно вот... ли назвать это, так сказать, обращаясь к античной терминологии евангельской, именно передача харизмы, то есть передача даров, пастырство именно как передача даров благодати Духа, даров самых разнообразных, не обязательно там говорение на языках, но просто даров знания веры, знания Писания, знания Бога, личного опыта переживания Бога, вхождения, жизни с Ним, передача Его тому, что называется там посомом.
Совершенно верно. Вообще, это, вот это харизматическое призвание церкви, оно первоначальное, оно центрально. То есть церковь, она призвана нести свой дух, свою новую энергию в этот мир. Да, это не передается лишь теоретически, ни в коем случае. И это не передается банальным общением. Ну, казалось бы, вот неформальное общение – это здорово. Это может быть неформальное общение, когда люди пришли, узнали друг друга, общаются там и так далее. Это может быть некой средой, где зерно глубокого смысла может начать, ну, как-то быть посеянным и прорастать. Да. Но вот это, этот посев не должен быть лишь теорией. И если мы заглянем в историю церкви, мы видим, что общины первые, первые христианские семьи, церкви, там, которые потом разрастались в церкви там, ну, глобальные, да, они начинались именно с передачи этой харизмы. Что вот один из учеников Христовых, там апостол или их ученики, он собирал людей, и он рассказывал им о том, что сам пережил, что ему самому важно, да, какие знания он приобрел. Он делился этим, и так начиналась, собственно, жизнь этих вот новых семей христианских духов. Если этого нет, если нечего передать, если ты не волнуешься, не горишь этим. Ну, все наши образовательные проекты выльются в ту схоластическую мертвенное как бы действие, да, которое потом приведет к кризису. Мы это уже давно знаем. Поэтому совершенно верно. Вот этот личностный фактор, открытие для себя Бога и передача кому-то еще лично, из уст в уста, с глазу на глаз, это вот то, с чего начинается настоящая, наверное, церковная жизнь.
Правильно ли я понимаю, исходя из этого, что организация приходов без наличия вот такого, назовем это, харизматического ядра, чисто по административно-функциональному принципу будет не то чтобы, скажем так, неправильным, а бесплодным?
Боюсь, что да. Конечно, мы привыкли, и русский человек, как мы да, часто говорим, ну и православный человек, иногда это одно и то же, мы привыкли на некий авось, ну и на некое чудо. Давайте создадим, построим, соберемся, и там что-нибудь начнет происходить.
Сейчас построим, будем жить, как.
Да, построим, будем жить. Вот наладим службу, молитву, и вот Бог придет к нам и начнет нам открываться. Наверное, это чудо возможно. И, наверное, если бы не это чудо, церковь давно, наверное, бы уже вот свернулась бы, да, как неудачный проект такой человеческий, чисто административный. Но Бог приходит, Он вдыхает в свою жизнь порой, ну, в тех местах, где, ну, люди этого не ждут. Однако, исходя из всего того, что открывает нам Христос в Евангелии, вообще православное учение христианское, человек – это не пассивный, ну, грубо говоря, в духовном смысле.
Не объект воздействия, не но объект субъект воздействия, взаимодействия.
Да. Не функция, которая должна какую-то программку наладить, и начнется жизнь. Да? Это тот, кто прежде всего призван духовно, мысленно, да, вырастать. Не просто наладить хозяйство на какую-то вот ячейку и там начать что-то, шевеления какие-то, да? А он призван искать высший смысл, он призван искать Бога. И вот если этот поиск начинается где-то, вот там есть перспектива, что Бог и человек, наше земное и небесное таинство, оно начнет, ну, вести диалог. И вот в этом диалоге, в этой любви смысл христианства, а не в иждивенчестве, да, не в потребительстве и не в желании каких-то чудес. Мы все сделали, как нам полагается, по разнарядке, а Господь все остальное там за нас сделает. И вот эта позиция очень часто приводит человека к опустошению. Он делал-делал, строил-строил, собирал-собирал, а в конце он понимает, что он выдохся. И он так и не почувствовал, ради чего он это делал. Да? Потому что он ни с кем не стал родным человеком. Ни Богу, ни ближнего у него нет. Есть только вот концепция, инструкция, догматика, там еще что-то, практика. Ведь это же вообще проблема всей нашей жизни. Мы совершенно хорошо знаем вот этот типаж семейного устроения. Когда, например, отец в семье – это прежде всего руководитель, там вот следящий там
за... Глава, кормилец, поилец, диктатор, наказатель, судья и палач в одном лице.
Да, и эффективно при этом руководящий вот своим домом, да, и дом вырастает экономически, там, хозяйственно. Но когда этот человек приходит к старости, он никому не нужен, потому что все от него устали. Он правильно организовал жизнь, он многому научил, наверное, но сам ты не нужен был никогда. И если этому отцу или матери не нужны дети, вот как люди, как личности, и эти отец и матерь отпадают, как что-то ненужное звено. И вот это большая трагедия, не только церковная, но вообще и семейная, и всей нашей жизни. И с церкви, может быть, и должно начинаться, новая модель должна начинаться отношений. В церковь человек может прийти, теперь уже не только для того, чтобы подстроить эффективную там какую-то модель своей жизни, которая бы его оправдывала как-то, а он может найти общение, то есть тех людей, с которыми вместе интересно жить, общаться, познавать, сострадать, помогать. И вот это является общиной, тем церковным ядром, которое призвано заражать этим все остальное. И если церковь эту функцию потеряет, важную функцию. Ну, у мира мало надежды.
Это, наверное, и есть та самая соль земли, которая, если потеряет свою соленость, то сделается негодной и будет выброшена вон.
К сожалению.
Да. Друзья мои, наше время сегодня подошло к концу. Мы сегодня беседовали в программе «Час миссионера» с священником Русской Православной Церкви Иерием Александром Печуркиным. За пультом был Александр Акин. Мы приглашаем всех к разговору, к обсуждению этой темы, поскольку здесь есть еще много разных оттенков, акцентов и вопросов. Если они у вас появились, задавайте, пишите, звоните. Все наши средства коммуникации вы знаете. И давайте вместе разговаривать и от разговоров переходить уже, в общем, к поискам совместной жизни во Христе, именно вот в той церкви, которая есть тело Христово и врата адовы, которые не одолеют до самого конца времен. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания, храни вас
Господь. Спасибо огромное, до встречи.